У нас на связи политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
В студии Фонтанковец, Александр Емельянов, Николай Нелюбин. Следите ли вы за этим сюжетом, если, конечно, за ним можно не следить? И как вы думаете, развитие событий будет каковым? Каким оно может быть? Вот Марина Королева считает, что каким-то образом надо реагировать властям на это и просто эту терминологию купировать, потому что она опасна с точки зрения самого содержания смыслов этих слов, не вдаваясь в политические подробности. Вот вместе с вами мы можем легко в них погрузиться. Как вы все это воспринимаете, Дмитрий?
Ну, во-первых, я за этим особенно не слежу, потому что здесь и так все понятно. Слова сказаны, слова вполне ожидаемые, закономерные. И примерно понятно, как будет развиваться ситуация дальше.
Вот как? Потому что у нас, например, ответа нет.
Возможностей. Ну, смотрите. Владимир Владимирович Путин инстинктивно или осознанно пытается вернуться к ситуации советского величия. Советское величие подразумевает эксплуатацию ресурсов страны и населения для того, чтобы увеличивать державную мощь. То есть это такой вот пылесос, который высасывает ресурсы из регионов и населения и концентрирует их под рукой государственного лидера, который их направляет главным образом в военную сферу для того, чтобы расширять область контроля и сферу глобального влияния. То есть за счет гиперэксплуатации внутренних ресурсов экспансия вовне. У Сталина это было очень ясно и четко, и артикулировано, и реализовано. Сейчас более на полутонах это работает. Эта ситуация в терминах антропологии называется построение вождества. Вождество отличается от государства тем, что все замкнуто на одного человека, государственные институты имеют вторичное значение, а первичное значение – позиции, интересы, гениальные прозрения конкретного вождя. По существу это азиатская модель. Она подразумевает наличие великого вождя и консолидированного населения. Ну, не в обиду говоря, можно его назвать там терминами раннего средневековья, ордой, которая консолидирована, подчинена вождю, нацелена на экспансию, где каждый человек одновременно воин, и эта структура занимается не развитием экономики, не интенсификацией захваченного пространства, а его расширением. Экстенсивный путь вместо интенсивного пути. Это все экономические составляющие. А идеологическое при этом понятно, что должен быть единый сплоченный народ. Те, кто не хотят подчиняться вождю, третируются как, скажем так, отщепенцы, извращенцы, враги народа и так далее. Поскольку модель экономически очень неэффективная, приходится все время искать виноватых в том, что экономика не развивается. Это отравители, вредители, саботажники, опять же, враги народа, врачи-вредители и так далее. Все время нужно иметь какого-то врага для того, чтобы консолидировать примитивизированное общество не экономическими достижениями, а вот такими риторическими заявлениями. Это азиатчина.
Понятно. А что касается каких-то... Да, я прошу прощения, я вас перебил, то, что называется, на середине пути. Я извиняюсь, Дмитрий Борисович, но мне просто хочется вас как-то подтянуть к тому, что мы сейчас наблюдаем, насколько это все значительная история для какого-то потенциального будущего того или иного политика, да, и какие шаги могут последовать. Будут ли они вообще на эту публичную, на эту громкую историю публичную?
Не будет, потому что... Значит, почему это прозвучало в устах Кадырова? Потому что он тонко чувствует, может быть, даже неявные интенции в движении российской системы в сторону Азии. Вполне естественно, что самым главным русским патриотом в такой ситуации выступает Рамзан Ахматович Кадыров. И он бежит впереди паровоза. Он артикулирует то, что Владимир Путин артикулировать бы не смог, не захотел бы, потому что это рискованно и неосторожно. А Кадыров понимает, что главный тренд, и пытается занять в этом тренде ведущие позиции. Если бы на повестке дня стояло соблюдение законности Российской Федерации и построение российского государства, то его следовало бы привлечь к ответственности за нарушение духа и буквы Российской Конституции. Но законные ограничения и, собственно, та же самая Конституция давно принесены в жертву системе административного контроля за территориями. Нельзя ссориться с Кадыровым, потому что это символ и, собственно говоря, не только символ, но и функция обеспечения административного силового контроля над значительной частью территории и обществ Северного Кавказа. Поэтому ничего Кадырову сказано не будет. Я думаю, что в то же время, значит, центр будет как-то вынужден среагировать. Я думаю, что он среагирует в таких обтекаемых формулировках о том, что в наше нелегкое время не следует раскачивать лодку и взаимно обвинять, а надо, напротив, сплотиться. То есть ничего такого существенного не произойдет. И Марина Королева может сколько угодно про это говорить, так же, как и вся либеральная общественность. И она должна говорить, но реальных шагов сделано не будет. Проблема, на мой взгляд, в другом. Меня не интересует персональная судьба господина Кадырова. Меня интересует судьба России. А здесь мы вступаем вот в ту вполне предсказуемую вилку, которая раньше или позже должна была стать актуальной, между все-таки трендом в азиатчину к деспотии, такой султанского типа, и все-таки к европейским системам ценностей. Значит, вполне понятно из теоретических соображений, что народ, он разный. Поэтому разным группам народа по правилам и по рациональным позициям должны быть представлены равные права для того, чтобы формировать парламент, где есть либералы, националисты, этнические группы, бог знает кто. Ну, в общем, те группы, которые актуально присутствуют в российском народе, должны быть в парламенте представлены. Это европейский путь. Азиатский путь, все должны быть сплочены, все должны быть едины, и никаких различий ни в парламенте, ни в обществе быть не должно. А те, кто отличаются, их надо убрать. Это было бы так, если бы мы были европейской страной. А сейчас конфликт между азиатским и, условно говоря, европейским трендом проявляется в извращенной форме. Кадырову противостоит не демократическая общественность, а в значительно большей степени ему противостоит центральная часть силовых элит. Их глубоко возмущает, что та территория, которая по праву принадлежит им, Москва, там российский центр, подвергается инвазии или экспансии со стороны азиатских людей, со стороны людей Северного Кавказа, которые приходят на эту территорию и начинают учинять свои собственные правила. Взяли и убили Немцова. Дело не в том, что убить Немцова нехорошо. Это силовиков не сильно расстраивает. Немцов, с их точки зрения, кандидатура глубоко несимпатичная. И точно так же их не волнует то, что это процесс, в общем-то, антизаконный. Проблема в том, что чеченские люди начали своевольничать на территории подконтрольной, скажем так, Следственному комитету, ФСБ и другим российским силовикам. Поэтому Кадыров вызывает раздражение у силовиков. Но съесть его они не могут, потому что это означало бы утрату контроля вертикали над Северным Кавказом. Поэтому получается такой внутренний конфликт, который надо замазать. И он будет замазан. Ничего Кадырову не будет, потому что потерять его нельзя. И он это прекрасно понимает. Он понимает, что если его убирают, то начинается по закону домино нестабильность на Северном Кавказе и все остальное прочее.
Дмитрий Борисович.
Он позволяет себе гораздо больше, чем хотели бы услышать. Я уж не говорю про либеральную общественность, которой я сам принадлежу, а и силовики федерального уровня.
Дмитрий Борисович, тут вопрос. Вы сказали хорошо про вилку, да, к которой мы все подошли, либо так, либо эдак. Но у нас же, собственно, выборы вроде как парламентские в этом году. Вам кажется, что вопрос уже решен, или все-таки мы можем какими-то надеждами друг друга покормить?
Нет, ну, понимаете как, даже те выборы, которые есть, они все-таки не целиком завинчены под номенклатуру. Да, там очень велика роль административного ресурса, но она не стопроцентная. В Чечне она стопроцентная. Я напомню, что в 2012 году на президентских выборах в Чечне были показаны, я не скажу, что проголосовали, были показаны цифры 99,8. Это значит, вот кадыровская модель, в общем-то советская, и она же там, условно говоря, среднеазиатская, работает. Как Кадыров эти цифры обеспечивает, это его вопрос. Рисует он их на коленке или там действительно народ в таком восторге голосует, что, конечно, не так. Там и явка была гораздо ниже, не 99,6, как показано, и голосовали по-другому. Но центр не важно. Важно, что Кадыров ситуацию контролирует. Но это Чечня. А в Москве на тех же самых выборах президента за Путина проголосовали только 47% по официальным данным. То есть в Москве он даже по официальным данным в первом туре не победил. На самом деле немножко меньше, там где-то 42-45. Очень высокий, кстати, уровень поддержки. Но выборы все-таки проходят в основном в России. Россия – это в основном европейская система ценностей. Хотя ее очень усиленно и последовательно пытаются запихнуть в азиатскую. Поэтому власти приходится иметь в виду, что у избирателей тоже есть свой голос. И если избиратели захотят прийти на выборы и своим голосом воспользоваться, что вовсе не факт, то они могут поправить политический курс. Они могут проголосовать за независимых, они могут проголосовать за левых, что, скорее всего, и произойдет. Эта ситуация не поменяет, потому что коммунисты точно так же зависят от Кремля, как «Справедливая Россия», «Жириновцы» и «Единая Россия». Но какие-то сигналы от общества будут поступать. Во всяком случае, это не будет 99%, как в Чечне. Значит, на самом деле мы боремся между двумя системами ценностей. Когда власть или великий хан все решает и получает символическое, написанное на коленке количество голосов, которые ему нужно. Я напомню, что бывший председатель парламента Чечни, господин Абдурахманов, в 2010 году сказал, что если надо было бы «Единой России», мы бы 115-120% обеспечили. И никто не сомневается, что могли бы. Но в русской России вот это уже невозможно. Есть некоторые ограничения, которые можно назвать там представлением о приличиях, но вот на 10-15% натянуть что-то можно, а вот до 100% уже нельзя. То есть мы немножко другая страна, и кадыровщина здесь, в общем-то, неорганична. Поэтому я думаю, что и выборы имеют смысл, и поэтому думаю, что Владимиру Путину ничего не остается делать. Отказаться от Кадырова он не может, наказать Кадырова он не может, говорить о приоритете закона он тоже не может, потому что по закону чеченских электоральных джигитов надо было бы судить за фальсификацию избирательных документов. Это статья 142 Уголовного кодекса. Но эта статья легко приносится в жертву рациональным соображениям, что контролирует он свою Чечню, и слава богу, пусть контролирует, лучше туда не вмешиваться. Это значит, что Путин находится вот в этой очень узеньком коридоре возможностей между условно европейскими все-таки требованиями русского большинства и азиатскими требованиями самой власти, которые вертикаль – это, в общем-то, азиатское изобретение. Это султанщина, так скажем.
Последний вопрос. У нас буквально минута есть. Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, но вся вот эта история про ценность слова, которую мы сейчас наблюдаем, мы сегодня с утра это анализируем, различные слова, где что можно говорить, где что нельзя, она, с ваших слов, получается, просто вся целиком уйдет на нет, учитывая развитие событий и призывы всячески оценивать, осуждать те или иные выражения тех или иных официальных лиц. Неужели так действительно будет?
Ну, нет, понимаете как, у нас наоборот, сейчас ценность слова очень велика, потому что экономически мы садимся на дно, значит, все большую роль будет играть риторика, что мы поднимаемся с колен, то есть вот такие небеса пропаганды, они будут все дальше отрываться от экономической реальности и иметь все большее значение. Но это вот та самая победоносная риторика, которая только и оправдывает существование вертикали. На словах нам объясняют, что если нет вертикали, нас сразу уничтожат. На словах нам объясняют, что если есть Путин, то есть Россия. Нет Путина – нет России. Раз есть Путин, то есть и Кадыров, и многие другие лидеры, которые встроены в эту самую вертикаль. И как раз в этом смысле ценность риторики возрастает буквально на порядок. Но какова эта риторика, определяют те, кто ее произносит. То есть, на самом деле, мы не можем осудить Кадырова за произнесение этих слов, потому что законы никакого функционального смысла не имеют. Смысл имеют те, кто формулирует вот эту вот риторическую позицию. Это, конечно, Кремль, это, конечно, Владимир Путин. И что бы, какие бы слова ни произносил Кадыров, эти слова сверху перекрываются другими словами о единстве, А о том, что мы становимся больше, потому что мы присоединили Крым, и, следовательно, сильнее, и, следовательно, поднимаемся с колен, это все ложь, потому что на самом деле мы от этого только слабеем, попадаем под санкции, сажаем экономику на дно. Но вот эта победная риторика, она прикрывает глупости и агрессивности, которые произносит Рамзан Ахматович Кадыров. Так что слова просто разного уровня. Кадыров просто забегает вперед и произносит те слова, которые через 2-3 года придется произносить центральной власти, если она будет продолжать идти по этому же азиатскому пути.
Услышали.
А если она сойдет с этого пути, то мы можем потерять государство, потому что такие люди, как Кадыров, будут вынуждены от него отделяться, если мы двинемся в сторону европеизации. Они туда не вписываются.
Это Дмитрий Орешкин, это его взгляд. Я вас так мягко, но перебью, Дмитрий Борисович, у нас время просто подходит к концу.
Я так понимаю, все сказал уже, что мог.
Да, спасибо. Супер.
Спасибо большое.
Спасибо большое. И это был его, собственно, суверенный взгляд на эту нашу общую историю. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Будем на связи впредь. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
До свидания.